Программа Евгения Киселева «Наше все».
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радио «Эхо Москвы». Это действительно программа «Наше все», и я ее ведущий Евгений Киселев. Мы продолжаем наш проект «История Отечества в лицах в 20 веке». Мы идем по алфавиту и дошли до буквы «С». Сегодня один из трех героев, которые победили при голосовании в интернете. Я напомню, на букву «С» у нас 5 героев, и было решено, что 3 человека, набравших наибольшее число голосов на сайте «Эхо Москвы», когда вы, уважаемые слушатели, выбирали героев наших программ из длинного списка, и станут персонажами наших ближайших выпусков. И вот один из них – Петр Аркадьевич Столыпин, выдающийся российский политик начала века, возглавлявший правительство России. О нем сегодня пойдет наш рассказ. Как всегда, в начале программы портрет героя.
Петр Аркадьевич Столыпин родился в 1862 году в старинной дворянской семье. Среди его предков был поэт Михаил Юрьевич Лермонтов. Он был крупным землевладельцем, которому принадлежали несколько тысяч десятин земли в Пензенской, Ковенской и Нижегородской губерниях. 2 дома в Петербурге. Жена Столыпина Ольга Нейгард, кстати, правнучка полководца Суворова, также была из семьи влиятельных помещиков. Ее семья владела обширными земельными угодьями в Казанской губернии. Многие биографы Столыпина указывают, что своим выдвижением на высокие государственные должности будущий премьер-министр был обязан поддержке тестя Бориса Нейгарта, крупного царского сановника, с которым породнился еще в студенческие годы. Окончив физико-математический факультет Петербургского университета, Столыпин был назначен служить по ведомству Министерства внутренних дел, был пожалован в звание камер-юнкера, а потом и камергера двора его императорского величества, потом стал губернским предводителем дворянства в Ковенской губернии. В 1902 году был назначен губернатором Гродненской губернии, а затем с февраля 1903 по апрель 1906 года Саратовской губернии. И, наконец, летом 1906 года стал премьер-министром. Столыпин был выдающимся русским государственным деятелем с сильной державной волей, превыше всех своих интересов ставившим интересы России. При этом, в силу воспитания и жизненного опыта, Столыпин был западником. Он родился в Дрездене. Детство и раннюю юность провел в основном в Литве, на лето выезжая в Швейцарию. Учился в Виленской гимназии. Окончил Петербургский университет. Служил в западных губерниях вплоть до 40 лет, то есть большую часть жизни прожил вне центральной исторической России, и когда в 1903 году стал саратовским губернатором, чувствовал себя там как бы иностранцем. В самом деле, в коренной России Столыпин был не чаще, чем в Германии, которую считал идеалом для многих культурных стран. Результаты реформ Столыпина, их экономическое и политическое воздействие обычно определяются на основе статистических данных, но различные историки истолковывают их по-разному. Либеральные заявляют о том, что Столыпину просто не хватило времени, советские оправдывали реформ. Если говорить о конечных целях реформ, то они не были достигнуты и в этом смысле потерпели неудачу. В 1911 году Столыпин был смертельно ранен террористом Багровым в Киеве при загадочных обстоятельствах. Многое говорит о том, что к организации его убийства приложил руку влиятельные круги придворных реакционеров. Сегодня восстановленная могила Столыпина находится на территории Киево-Печерской лавры.
А теперь я представлю гостей. Сегодня у меня в студии Валентин Шалахаев, ученый-историк, председатель ученого совета фонда изучения наследия Петра Столыпина и журналист-историк Константин Смирнов. Я приветствую вас, Константин Сергеевич, Валентин Валентинович.
Здравствуйте.
Давайте начнем с того, что поговорим о все-таки, что за человек был Петр Аркадьевич. Вот попытаемся нарисовать его человеческий портрет. Вот не политика, а человека. Какой он был?
Петр Аркадьевич был человеком высоким, стройным, с залысинами, очень добрым, хорошим семьянином. Человек, который относился хорошо к своим друзьям, знакомым, близким, членам своей команды, оказывал им постоянную поддержку, умел поддерживать связи с общественными институтами, Думой, Государственным Советом, с прессой. И как один из ведущих политиков, одним из первых начал обращаться к печати, где пропагандировал свою позицию, свою программу, свою точку зрения. Прекрасный оратор, который выступал 48 раз в Государственной Думе и 17 раз в Государственном Совете, с блестящими речами, многие фразы Столыпина стали афоризмами. И поведение во всех сложных ситуациях, на него было 17, как известно, покушений.
17 покушений?
Да, 17 покушений. Мужественно вел себя, достойно и проявлял смелость в самых экстренных ситуациях.
В общем, такая фигура почти сверхчеловеческая.
Ну, я бы сказал, что это один из таких крупных... Крупная личность, крупных политических деятелей начала 20 века, которая, к сожалению, еще до сих пор недооценена в полной мере.
Ну, вот как, а вы что скажете?
Ну, вот как часто бывает в жизни и в политике, когда блестящие положительные качества человека и политика зачастую играют с ним злую роль, и как раз оказывается причиной его поражения, как вот и здесь. Получилось. Вот это действительно, я абсолютно согласен со всеми этими блестящими характеристиками. Действительно, человек он был исключительный. И действительно, широкой души человек, он помогал многим обычным людям. Помните, покушение на аптекарском острове в 1906 году, которое меня больше всего поразило еще в юности, я читаю, так сказать, о секс. Ну, одной из революционных книг, потому что в советское время об этом запрещено было писать. Там, помимо, там более 20 человек погибло в его приемной, погибла женщина, вдова очень мелкого чиновника, которая никак не могла получить пенсию. Она дошла со Столыпиным, он решил этот вопрос, она пришла вот так отблагодарить своим 5-летним сыном, и там их там растерзал буквально бомбой на части. Вы знаете, там же пострадала его дочь Столыпина и так далее. Человек, он сильно широкой был души. Но вот, понимаете, Россия начала 20 века, это была еще не страна, да и сейчас, может быть, не в полной мере, где играет роль только легальные политические методы борьбы. С одной стороны, он был абсолютно прав, что общался с Думой, общался с Госсоветом, так скажем, там, Сенатом. Но ему не хватало умения общаться во дворе, умения найти слабые и сильные стороны государя, государыни, вот этой придворной комарили, как было принято уже тогда говорить. Все-таки они во многом, в большей мере, решают судьбу страны. И ему каким-то вот образом, может, благодаря своим личным прекрасным качествам, удалось восстановить против себя очень-очень многих в окружении государя. Вот куча заговоров было против него, последний из которых, в общем-то, там довольно темная история, но, скорее всего, принимали высокопоставленные люди участие в организации его убийства в Киеве. Поэтому вот как это бывает часто... Да, вот такая личность, но не смог до конца переиграть своих противников.
Согласны?
Что касается двора, то мы подготовили биохронику, где подробно описана жизнь Столыпина, можно сказать, по минутам. Он встречался с государем-императором 70 раз. Причем беседы, как правило, проходили ночью.
Ночью?
Ночью, да. Это стиль работы того времени, где они сидели до часу, до двух, до трех, и потом по ночному Петербургу возвращался домой.
Но это не только того времени. Да.
Заложили надолго.
Ну, любил... В нашей истории.
Да, любил... Да, любил Николай Александрович. Они вместе просили, чтобы лакеи принесли бутерброды, пили пиво. И беседы длились часами. То есть все вопросы обсуждались очень тщательно. И не случайно своей матушке-императрице Николай писал в своем письме: «Столыпина я наконец-то узнал и полюбил его». А вот почему кто его не любил, это действительно стало его не любить Александра Федоровна. Почему? А по одной причине. Столыпин во время встреч с Николаем II, он докладывал ему как и министра, не только премьер, но и министра, материалы, связанные с наблюдениями за Распутиным. Ему царю говорил о необходимости высылки из Петербурга. Это самое слабое звено у Александра Федоровна было. Трогать старца никому не было позволено. Это во-первых. Во-вторых, придворные круги – это широкое понятие. Вот. Ну, например, фригель-адъютант Орлов. Сохранились письма и Орлова Столыпину, и Столыпина Орлову. И речь шла о чем? Что фригель-адъютант, князь, не платил налогов. Вовремя, да? И тогда уже сумма денег возросла до 130 тысяч. По таким по тем данным, деньги. Это большие деньги. Орлов ему пишет, как я из рода светлейших Орловых, вы там ко мне обращаетесь, вот я должен платить срок. Он ему настойчиво советовал его сделать, или был принят мер. Не любили, естественно. Не любили и те, кто был в окружении двора по одной причине. Потому что Столыпин хотел ликвидировать вот эту сословную систему, ввести всеобщность. Это значит гражданское общество. А это затрагивало интересы многих. Потому что реформа Столыпинского местного управления и самоуправления привела бы к тому, что должны поменяться были фигуры, фигуранты, которые играли на политической арене. Вместо помещиков должны были прийти крестьяне в конечном счете. И какая любовь могла быть у двора и более широкого окружения, даже Совета Объединенного Дворянства. Угу. Конечно, они Столыпина любили, потому что он предложил иную модель. Да, иную модель, да, предложил иную программу реформирования России, которая не соответствовала картине мира, которая имелась у двора и даже потом у императора. Вот в чем дело.
Да, безусловно. Вы знаете, у известного французского россиеведа, всем нам хорошо известно, Лен Карер Данкос, она член Валдайского клуба, часто бывает в России, там, как говорится, бессмертная вся во Франции. Она написала в 88 году книгу, которую почему-то я здесь уже раз в России не видел, ни переводов, ни упоминаний. И даже фильм, который сейчас в Академии наук снимается, почему-то не упомянул. Вот именно эта книга, я ему даже говорил о том, что вы пропустили. Называлась она, ну, так можно перевести, «Русское несчастье. От Владимира Красное Солнышко до Горбачева». То есть каждому известному такому русской истории реформатору там была посвящена одна или две главы.
Ну, вот, естественно, «Русское несчастье»?
Да, «Русское несчастье». «Малерес Рюс». Угу. Если я правильно сейчас помню.
То есть уже из заголовка,
да,
следует,
что афорзат,
все реформаторы...
Да. Афорзат. Вот, апофеоз войны. Вот эта гора черепов и так далее. Угу. Вот. И вот, значит, естественно, там... Правда, Столыпин так не выделялся, например, как Александр II, там у него Александр II и Лорис Меликова был после целых две главы, борьба с ним, там, народной воли и так далее. А вид было вот, ну, и вот он до Горбачева дошла. Горбачев тогда был в расцвете сил, как вы знаете. Но она тоже предрекала, что несчастье русских реформаторов в том, что они одни. Они одиноки. У них, вот про всю историю прослеживается вот ее идея, что нет тех сил, которые в реальности могли бы их поддержать. Ну, вот как с Александром II, мой, правда, любимый больше герой Александр II, я про народную волю писал диссертацию. Вот убили его, и вот эта вот возможность еще маленькая, но он вроде бы подписал утром указ о создании конституционных комиссий, проскочили. Все, Лорис Меликова Александр III увольняет, и дело на этом заканчивается. У Столыпина уже было больше, видимо, возможностей, да, все-таки прошла революция. Первое, да, появилась Государственная Дума, но вот так вот ему и не удалось по-настоящему на что-то перейти. Ну, на те силы, которые могли бы еще поддерживать этих жесточайших реформ. Это же реформы были задуманы ими очень похожи на революцию. Кстати, правда, тут идет спор, а кто их придумал? Витте до последнего писал в своих мемуарах, что это все украдено у него. Он очень Столыпина ненавидел, и Столыпин тоже отвечал ему, ну, он сейчас более мягкий, интеллигентный был Столыпин, тоже отвечал соответствующей взаимностью. И вот, да, все это так здорово, но это, тут же надо понимать, лавировать. Ну, например, говорить Александре Федоровне о том, что надо выслать старца, но это же надо понять, что ты суёшь голову в петлю, что никто этого не даст тебе сделать. Я вот даже, кстати, не очень верил бы Николаю II в его письма, что он полюбил. Я вот честно, как человек, не верю этому. Все-таки Николай II, ну, не отличался твердостью, принципиальностью.
Ну, да, сегодня полюбил, завтра разлюбил.
Да, и так вот, поперёд, надо же понимать. Почему было отношение старца Александра Федоровна? Она надеялась только на него, что только он может спасти царевича Алексея. Это же мать. Когда ее обидишь, она становится фурией. Вот надо политику, это надо понимать, что это не правящие дина, просто так сидящие. Это реальная политика. То надо быть очень хитрым.
Да, все это и так, и, конечно, и не так.
А что не
он,
так?
Он, конечно,
что не так?
Человек опытный был, Столыпин. И вести себя он, конечно, мог. И не всегда мог педалировать. Дело в том, что фигура старца стала уже общественно невоспринимаемой. Общественность вся критиковала.
Ну, подождите, вот, у Распутина были и поклонники, и сторонники,
да,
и друзья.
Но если мы посмотрим прессу того времени, прессу рупоры, как говорится, либеральные рупоры того времени, я уже не говорю леворадикальных, и даже правые указывали на него в газетах, что вот причина. Столыпин, он же не публично говорил, он говорил лично. Императору. Он не высказывался публично ни разу на этот счет. В личном разговоре, который император доводил и до императрицы, это означало что? Что Столыпин хотел уберечь монархию от дополнительной общественной критики. Если могли... Да, конечно, это болевая точка, я понимаю, матери, но есть еще страна, есть еще государство. И если все ориентировано исключительно на династию, только в новых совершенно исторических условиях, если ориентировано на благополучие и спокойствие императрицы, то дело не пойдут.
А знал ли Столыпин вообще о том, какую роль играет Распутин в царской семье? Вот у меня большой вопрос возникает.
Да, конечно, конечно.
Нет, вот осознавал ли он сам в тот момент, когда обращался к государю с предложением выслать Распутина из Петербурга, что Александра Федоровна, последняя русская императрица, свято верит в то, что только молитвы старца Григория спасают ее больного неизлечимо гемофилии сына от неминуемой смерти?
Да, он все это
знал. Понимал это?
Дело в том, что когда вот это произошел взрыв, о котором мой коллега рассказывал.
Это то, в каком году, кстати,
это случилось, напомните?
Это 12 августа 2006 года. Столыпина со семьей поселили в Зимний дворец. Они там жили 3 года. В специальных апартаментах на Екатерине II. Вот это была отведена территория. Любовь была в это время, я бы сказал, действительно реальная, а не мнимая. Более того, Николай советовал и прислал даже Распутина к больной дочери. И один раз Столыпин с ним встречался, когда он приходил. Он знал о его лечебных свойствах, сенсорных, как говорится, да, или экстрасенсорных. Вот. Он знал о том, что болен наследник, но ситуация буквально накалялась, особенно когда поступали сведения о Распутине, о его поведении, о его требованиях, которые он предъявлял министрам, да, записках, присылаемых, в том числе Столыпин. Он себе не мог, как честный, порядочный человек, вести иначе. И он честно, откровенно сказал императору. Если бы он не сказал об этом, он, конечно, мог играть, мог. Но это эпизод отдельный. Суть в другом, о чем я сказал выше, в том, что реформы Столыпина, они непосредственно рано или поздно вели к смену социальных страт. Они вытеснили бы рано или поздно дворянство, которое скудело, и на первой роли вышла основная масса населения, крестьянство и средний класс. Вот чего боялись. А это эпизод небольшой.
Ну, конечно, эпизод, а история не знает сослагательного наклонения, как известно. Но, тем не менее, мне кажется, что если заканчивать историю со Столыпиным, извините, с Распутиным, я оговорился, то, может быть, в той ситуации, вот, может быть, было правильно обратиться к общественности. взять ее на свою сторону, вот так, чтобы фронт против Распутина, чтобы тот же Николай понял, и даже императрица, что это не просто так. Да, ее сын очень важный, он наследник, но действительно вся Россия категорически против старца. Это же можно тоже было сделать. Да, он поступил как честный и порядочный человек. Но политики не должны быть честными и порядочными. Они должны быть профессиональными. Это вот, вот это важно.
Я мысль высказал Константин Смирнов.
Дело в том, что вы тоже правы в этом деле. Может, конечно, играть и не играть. Но ведь Николай послушался, и Распутина выслали.
Да.
Его это просто правда. Отправили к да. себе на родину. Это так.
Было, да, было это,
иначе,
конечно.
Иначе, если представить атмосферу того времени в России, а общественность уже стала реальной силой, через Думу, через печать или другие общественные организации, это была уже стала реальной силой, Россия стала другой. По-старому, как в 18-19 веке решать в династических узких кругах вопрос был невозможно.
Безусловно.
И, естественно, Николай даже вынужден был прислушаться. Но дело в другом.
Вы знаете, давайте мы здесь сейчас поставим точку с запятой, потому что пришло время новостей середины часа на радио «Эхо Москвы». Я напомню, мы сегодня говорим о Петре Аркадьевиче Столыпине, гостем моей программы историки Валентин Шалахаев и Константин Смирнов. Мы продолжим наше обсуждение через несколько минут. Оставайтесь с нами.
«Наше все» с Евгением Киселевым.